Я вас приветствую, меня зовут Мумин Шакиров, программа «Лицом к событию». В Женеве проходит встреча дипломатов России и США. Тема переговоров «Безопасность в Европе». Формат встречи закрытый. Общение было, но результатов пока никаких нет. Дипломаты будут встречаться еще, видимо, не один раз. Мои собеседники – профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева и американский публицист, эксперт по России и Советскому Союзу Дэвид Саттер. Нина, я вас приветствую. Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей московской студии.
Здравствуйте, спасибо.
Дэвид, я вас тоже приветствую. И для начала новейшая история взаимоотношений администрации Байдена и Кремля глазами нашего корреспондента Леонида Аверина.
You know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm. 20 января 2021 года Джо Байден принес присягу и вступил в должность 46-го президента США. 26 января состоялся его первый после избрания телефонный разговор с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Байден в разговоре с российским президентом поднял вопрос о вмешательстве в американские выборы в 2020 году, о кибератаках и задержании оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, Байден выразил озабоченность отравлением Навального, а также напомнил о поддержке Украины в случае российской агрессии. Президент США обсудил с Путиным продление договора о стратегических наступательных вооружениях на 5 лет. 3 февраля договор СНВ был продлен до 2026 года. 2 марта 2021 года власти США ввели санкции в отношении российских чиновников и оборонных НИИ из-за попытки отравления Алексея Навального. По словам представителя администрации Байдена, американская разведка пришла к выводу, что с высокой степенью вероятности российская ФСБ в августе 2020 года использовала против Навального нервно-паралитическое вещество «Новичок». Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала новые санкции враждебным антироссийским выпадом со стороны администрации США. Через две недели после введения санкций, 17 марта, в интервью ABC News Байден заявил, что лично предупреждал Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт его вмешательства в президентские выборы в США. Американский президент пообещал, что Путин заплатит за это. На вопрос журналиста, считает ли Байден Владимира Путина убийцей, глава США ответил утвердительно. 13 апреля во время телефонного разговора двух президентов Джо Байден выразил озабоченность в связи с усилением российских военных в оккупированном Крыму, а также на границе с Украиной. 15 апреля Минфин США ввел новые санкции против России, запрещающие американским компаниям проводить операции с российским госдолгом. 16 июня в рамках саммита Россия-США состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Однако существенных результатов переговоры не дали. К осени главной темой переговоров Москвы и Вашингтона стала эскалация кризиса на российско-украинской границе. В сентябре 2021 года Россия завершила совместные с Белоруссией военные учения «Запад-2021». Снимки со спутников показали, что далеко не все воинские части после завершения маневров вернулись к местам прежней дислокации. Так, например, группы войск, ранее базировавшиеся в Новосибирске, остались в районе Ельни в Смоленской области. В Киеве заявили о том, что возле границ Украины и на временно оккупированных территориях находятся около 90 тысяч российских солдат. В декабре президент России Владимир Путин потребовал от Запада гарантий безопасности, а также конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток. В декабре 2021 года Владимир Путин и Джо Байден общались дважды. 7 декабря президенты разговаривали около 2 часов по видеосвязи. Ожидалось, что президенты России и США, в числе прочего, обсудят ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток. Что главы государств обсудили на самом деле, неизвестно. Переговоры были закрыты для СМИ. Перед Новым годом, 30 декабря, лидеры стран снова связались по телефону. Разговор занял 50 минут. Путин и Байден обсудили требования Москвы о гарантиях безопасности и договорились о переговорах на этот счет по линии Россия-США в Женеве. Байден заявил, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения, а также призвал Москву к деэскалации напряженности вокруг Киева и дал понять, что США и союзники решительно ответят, если Россия вторгнется в Украину.
Это сюжет глазами нашего корреспондента Леонида Аверина. Нина, у меня такой вопрос к вам. Первый. Удалось ли Кремлю на этом этапе выиграть информационную войну у американцев? Они заставили прийти их на переговоры, встретились в Женеве. Те приехали, поставили им ультиматум, и Белому дому приходится отражать эти атаки, в том числе и информационные. И мы видим картинку после первой встречи, довольное лицо господина Рябкова, замминистра иностранных дел, который выглядит как шоумен на пресс-конференции.
Нет, я не думаю, что у России этот тур был выигран информационный. Я как раз думаю, что информационные атаки, информационную войну в этой ситуации выигрывает Америка. Именно потому, что Россия выступает с какими-то предложениями, Америка все время возвращается к тому, что вы агрессор, вы стоите рядом с Украиной. Если вы войдете туда, то есть уже как бы факт этих войск, которые там стоят, он уже воспринимается как факт очередного захвата Украины. То есть это, конечно, проигрыш для России. То есть Россия по-прежнему еще сидит за столом переговоров, но это время, и поэтому Россия так торопится. Они все время говорят, мы хотим это решить как можно быстрее, потому что время уходит. И чем больше будет стоять, чем дольше будут стоять войск, чем больше будут стоять войска, с моей точки зрения, тем больше и увереннее Америка будет говорить, что Россия уже очевидно агрессор, и мы это слышим без конца и из Украины тоже, мы это слышим из Европы, что их нужно санкционировать даже до того, как они туда вошли, потому что они все равно туда войдут. Так что, в общем, с моей точки зрения, как раз Америка выигрывает эту информационную войну сейчас.
Можно ли говорить, что Москва все-таки атакует, а Вашингтон обороняется?
Нет, я бы так совершенно не
сказала. Тоже не говорили
бы так? Я бы не сказала так, что Москва атакует, Вашингтон обороняется. И, кстати, вот в этом вашем сюжете очень интересно. Там как бы все время показывалась сторона американская, что она говорит, но есть же еще сторона украинская, есть еще сторона русская. И оттуда тоже идет риторика, и оттуда тоже идет информация, тоже идут учения. И, в общем, для того, чтобы понять эту ситуацию, нужно еще смотреть на эту ситуацию не только с точки зрения Америки и критики России, а еще с точки зрения Владимира Путина, который на это все тоже реагирует. Это не значит, что мы его оправдываем, но что в данной ситуации все-таки танго танцуют четыре части – Америка, Россия, Украина и НАТО.
Мы назвали нашу программу «Ультиматум» или «Предложение, от которого трудно отказаться». Вот на ваш взгляд, то, что предлагает Москва, это все-таки предложение, которое надо рассматривать, или это ультиматум, который требует какого-то конкретного ответа?
Ну, то Рябков нам сказал, что мы не отойдем, мы идем вперед, мы там, Америка предлагает, там, предположим, возвратиться к 2019 году, вот к тому договору по сокращению ближней и средней дальности ракет Трампа. Мы будем говорить о том, что, может быть, уменьшим части вооружений в ближайших частях к России. То есть это все как бы программа, по которой можно договариваться. Россия говорит, нет, мы сделаем все. Поскольку я занимаюсь историей Советского Союза, Советский Союз всегда говорит, мы сделаем все. Мы сразу всю войну и весь мир. Проблемы с этой постановкой вопроса, это даже не удивительно, действительно всегда такие предложения. И Олег Трояновский дипломат, и Андрей Громыко дипломат, они всегда выходили с этими огромными предложениями. Проблема в том, что у меня нет ощущения, что вот это вот конкретное, этот конкретный МИД Лаврова, Рябкова и других, он действительно хочет договариваться. Он практически будет стоять и говорить, вот пока вы не сделаете, мы не уйдем, и Украина все время будет, как сказал, кажется, Блинкин, она все время будет под дулом пистолета. И вот здесь вот проблема, что они договариваются, у меня нет ощущения, что и та, и другая сторона готова делать какие-то уступки.
А эту нам картинку показывают для того, чтобы... Вот, посмотрите, мы работаем. Так?
Получается. Ну, я думаю, что они показывают, что они действительно работают, они действительно себя считают, потому что, опять же, Россия упражняется, но ведь и Америка же тоже упражняется, и Путин, естественно, это воспринимает. Помните, в 2007, не хочу у Дэвида последнее, что скажу, в 2007 году, когда Америка сделала, Буш сделал Missile Defense Shield против Ирана, якобы, ведь Путин же тогда кричал и бил себя кулаком в грудь и считал, что он друг Америки. А ему сказали, мужик, давай, ничего. То есть вот эти вот все обиды, они, вы это знаете очень хорошо, Россия всегда страна, которую постоянно атаковывает, она всегда жертва каких-то западных происков. И я уверена, что Владимир Путин в это абсолютно верит. Соглашаемся мы с этим или нет, это не вопрос. Вопрос в том, как нам вот этой точке, к которой мы сегодня подошли, танцевать. Так что я думаю, что Рябков совершенно серьезно там пытается и думает, что он будет договариваться. Но с точки зрения той России, которую мы сейчас имеем.
Дэвид, у меня к вам такой вопрос. Можно ли говорить, что Владимир Путин имеет колоссальное административное преимущество перед Байденом, который должен согласовывать свои решения с Конгрессом раз, с европейскими партнерами два, с руководством генералами НАТО три, с той же Великобританией четыре, и тогда выдавать какое-то коллегиальное решение. А Путин утром сказал, а вечером сделал.
Но если речь идет о внешней политике, Байден имеет довольно свободные руки просто, потому что в нашей Конституции внешняя политика – это ответственность президента, исполнительной власти фактически. Это могут быть критики, конечно. Могут быть возражения, потому что это все-таки свободное общество. Но если Байден будет согласиться на разные меры, он имеет довольно широкую свободу это делать.
То есть вы хотите сказать, у них равные административные возможности, что ли?
Ну, равные я бы не сказал, потому что все-таки процесс другой в Америке, чем в России. В России практически все власть сосредоточена в маленькой группе людей, и эта группа руководит в данной ситуации Путин. Но все-таки по Конституции в Америке Байден может принимать разные меры в ответ на требования России, если он считает, что они оправданы. Но другое дело, настолько это имеет смысл даже обратить внимание на их требованиях. Я, наоборот, считаю, что это ошибка даже встретить с русскими в Женеве. Потому что все, что они говорят это и требуют это, просто невыполнимый для Америки и вообще весь кризис искусственный.
Спасибо, Дэвид. Нина, скажите, действительно, что вот господин Саттер говорит, что не надо было встречаться, потому что эти встречи бессмысленны?
Ну, я с этим не согласна. Я считаю, что чем больше они встречаются, тем лучше. Потому что чем больше они встречаются, тем меньше это воспринимается как какая-то совершенно невероятная глобальная катастрофа. О, у нас саммит в Женеве, о, у нас peace dividends, о, у нас дух Женевы. То есть каждый раз это воспринимается как какой-то огромный или подарок, или наказание и так далее. Чем больше лидеры встречаются, несогласные даже, тем больше все-таки создается каких-то связей и возможного понимания. Потому что я помню, когда Барак Обама пришел, он сказал, что старая формула уже закончилась, и личные связи не так важны, потому что мы все в демократии. Это совершенно неправда. Личные связи в политике важны как никогда. Сейчас и вообще всегда. Поэтому я думаю, что как раз встречи это очень хорошо. Отношений той и другой стороны. Вот это вот меня очень пугает, то, что и та, и другая сторона. Помните, когда Рейган сказал «доверяй, но проверяй». Сейчас до проверяния еще очень огромное расстояние, потому что они настолько друг другу не доверяют, справедливо и та, и другая сторона, уж России точно невозможно доверять, что практически договориться ни о чем невозможно, потому что каждый думает, что ее сейчас обязательно обманут, и потом после каждой встречи начинается очередная информационная война, очередная риторика. Венди Шерман вышла из встречи после 8 часов и сказала, что мы обещали Россию санкционировать сразу. То есть, может быть, и обещали, но это значит, что там даже нет никакого желания где-то сблизиться ни с одной, ни с другой стороны. И это меня очень волнует.
Ну вот смотрите, Кремль, давайте по существу. Кремль требует от НАТО гарантии не принимать Украину и Грузию тоже в эту организацию. И, похоже, поднимает ставку вплоть до войны. Вашингтон дрогнет?
Ну, пока не дрогнул. Пока, наоборот, говорит, что вот вы только войдете, и мы сразу вам вообще сделаем ваш рубль деревянным, отключим от Свифта, ваши айфоны не придут сюда.
Ну, Путина разве можно этим напугать?
Путина напугать этим нельзя. Но, с другой стороны, все-таки он хочет, не хочет, чтобы у него было то же, что было в Казахстане. То есть, конечно, у них сейчас есть все возможности, не основания, а все возможности это задавить, затолкать и так далее. Но Путин, хотя, может быть, сейчас он уже не понимает, но еще какое-то время назад он был не абсолютный идиот, и как не абсолютный идиот понимал, что если уже строить ГУЛАГи, то их нужно было строить давно. А уже сейчас это очень трудно, вот действительно заткнуть всю эту систему и заставить ее быть абсолютно подчиненной, потому что даже Назарбаев не смог. Поэтому я думаю, что там ситуация очень сложная. И я думаю, что он будет держать эти войска на границе, пока они все-таки встретятся достаточно раз, чтобы о чем-то не договориться. Например, это, конечно, фантастика, но возможно. Там статус Украины, статус Швейцарии, она независима. Грузия, статус Швейцарии. Дальше начинается вопрос, можно ли доверять Путину, когда совершенно верно.
После аннексии Крыма, после 15 тысяч жертв на территории Донбасса.
Абсолютно, абсолютно. Но
и после сбитого Боинга М-17. Можно ли доверять?
Абсолютно. А у Путина на это, просто devil's advocate, у Путина вторая сторона. Он говорит, ребята, вы подождите, вы вот устроили, например, Блинкен, который, интересно, в общем, такие у него дипломатические приемы, такие, суровый мужик, когда он говорит, что вот там Россия входит, и она остается в этих странах. Когда, причем говорит это в тот момент, когда пытаются произойти переговоры, что, честно говоря, тоже такая новая форма дипломатии. А Путин, естественно, Мария Захарова за Лаврова, говорит, и не несправедливо. Она говорит, ребята, а вы что вообще, вы себя не видите? Вот вы в Афганистане были, вы в Ираке и так далее. То есть дальше начинается вот такая вот стенка на стенку, когда кто, как говорится, мигнет первым. Пока я не вижу, что одна и другая страна. Поэтому я предлагаю все больше разговаривать. Хотя Россия говорит, что она не хочет, Америка говорит, что это не нужно, потому что все-таки в какой-то ситуации, возможно, они до этого дойдут. И у нас были примеры прошлого такие. Возможно.
Вы произнесли слово «Казахстан». Дэвид, я хочу вас спросить, дает ли история с Казахстаном и вводом войск в Алматы какие-то геополитические преимущества Москве во время переговоров с НАТО?
Я бы не думал. Все-таки ситуация в Казахстане отличается от ситуации с Украиной, и географическое нахождение Казахстана совершенно другое. Я думаю, что все-таки надо иметь в виду, что Украина все-таки это европейская страна, это ограничит на членов НАТО. Она может легитимно претендовать на место в Северном альянсе. И факт, что этот вопрос не возникает сейчас и не возник в течение довольно длительного срока, не значит, что в будущем это не может быть рассматривано. Я бы связывал события в Украине с выводом войск из Афганистана. Это, по-моему, был сигнал русскому руководству, что те, которые сейчас власти в Америке, они довольно слабы, они не знают собственные интересы и не чувствуют особое чувство долга в отношении с союзником. Поэтому сейчас они решили, чтобы устроить своего рода теста. Настолько Америка готов просто уступить под давлением. И за это не имеет смысла даже говорить с ними. Потому что отсутствие переговоров – это самый лучший сигнал, что уже никакое давление не будет работать. И в самом деле любая агрессия будет встречена с ответными, серьезными ответными мерами. Я считаю, что я сомневаюсь, что Россия хочет рискнуть последствия полномасштабной войны в Украине, которую они безусловно получат, если будут вторгнуть туда. Но стараться изъять какие-то уступки из Америки, они готовы в любое время. И я, между прочим, очень рад, что вы упоминали малайского Боинга. Это единственный вопрос, который стоит обсудить сейчас. И ничего, и по поводу дислокации американских и натовских войск, членства Украины в НАТО, разные ограничения на свободу действия суверенного государства, как Америка. Даже говорить об этом не стоит.
Дэвид, спасибо. Нина, я хочу вернуться вот к той фразе, которую вы сказали по поводу продолжения переговоров, они полезны. Но Москва предупредила Запад, сказала, что затягивание переговоров и вот эта вот многомесячная, многонедельная вот эта дискуссия нас не устраивает. Мы не дадим вам затягивать и уйти в эту трясину. Мы требуем ответа. Что вы на это скажете?
Ну, требуют ответа, его ответа не дают. Значит, у них, какой у них выбор? У них выбора все равно другого нет. Им все равно нужны эти переговоры. Им все равно нужно до чего-то договориться. Или будут стоять, значит, и то, что я сказала, или это будут войска русские стоять около Украины и говорить, что мы технически военными способами, возможно, мы вам не скажем, какими, будет одновременно с американской стороны будет говорить, с Россией говорить бесполезно. И я думаю, что тогда начнутся какие-то секторальные санкции уже при preemptive, что называется.
При следующем этапе напряжения.
При следующем этапе, потому что еще же стоят войска. Но разговор о том, что Украине все время, я читаю американскую прессу, все время сказано, что усиливающаяся угроза Украине. Она не усиливающаяся, она такая же. Она в западном варианте усиливающаяся, потому что она продолжается. И даже где-то Блинкен такое именно сказал. То есть дальше сама риторика начинает становиться действием.
Вот Дэвид сказал, что Россия не рискнет вести войска. А вы как считаете?
Абсолютно. Я это сразу говорю, что в принципе вот эта вот истерика, она информационная война, она выгодна и той, и другой стороне. Потому что они таким образом... Поэтому я сказала, что Америка выигрывает эту информационную войну, потому что все равно пиар всегда побеждает пропаганду. То есть это вообще даже не вопрос никогда в глобальном уровне. А у Америки лучше поставлен пиар. Уже все уверены, уже даже там стоит 100 тысяч. Мы точно не знаем, сколько стоит. Вот, кстати, «Нью-Йорк Таймс» публиковала прямую дорогу из Воронежа к Киеву. Ясно, что это делают люди, не аналитики России, потому что, как Дэвид правильно сказал, и все аналитики России, если они не заинтересованы в своей собственной бесконечной карьере говорить о том, что Россия сейчас всех захватит, понимают, что Путин никогда не пойдет в Киев, потому что, несмотря на то, что он игрок очень аккуратный. Мы знаем это по Луганску и Донецку, потому что собирались всю Новороссию взять, видимо. Взяли Крым, потому что могли. Дальше, видите, вот с Донбассом и Луганском, с Донецком и Луганском это все остановилось. Так что нет, я уверена, что он никуда не пойдет.
Нина,
но при этом для него будет важно показать, что он тоже не отступает.
Нина, вы произнесли фамилию Андрея Громыко в предыдущих ответах. Вот вопрос, на мой взгляд, мне очень интересный по поводу господина Лаврова, министра иностранных дел. Его часто называют пресс-секретарем Путина, а не министром иностранных дел. Мы прекрасно помним с вами министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко. На ваш взгляд, чем отличаются по статусу эти два политика, чиновника? И можно ли говорить, что влияние Громыко было гораздо выше в Политбюро, нежели влияние Сергея Лаврова в кругу Путина?
Я так бы не сказала. Я бы так не сказала, и я могу даже вернуться до брежневского Громыко, еще к хрущевскому Громыко, и во время кубинского кризиса. Сейчас много сравнивают ситуацию сейчас с карибским кризисом. И Громыко как раз, когда показал, это же он показал Хрущева, они шли в Болгарии, и Громыко показал Хрущеву на Турцию, сказал, что вот там вот стоят эти ракеты. Которые да, за 10 минут могут, это вот, кстати, Путин же все время говорит, 5 минут, 7 минут, 2 минуты, они могут до нас долететь. И Хрущев, который был человеком увлекающимся и все время настаивал на том, что должен быть баланс, он сказал, да, вот давайте подкинем ежика в штаны дяде Сэму. И Громыко считал, что это совершенно ужасная идея, и тем не менее он сделать ничего не мог, ежика подкинули.
Он принимал самостоятельные решения?
В Кремле самостоятельные решения не принимаются, и мы это, в общем, знаем. Они могут каким-то образом иногда в каких-то определенных ситуациях это можно обсуждать. Но, в общем, я не думаю, что Лавров меньше самостоятелен. Я даже, ну, сейчас уже нет, но вначале я Лаврова очень хорошо помню, когда он был послом России в ООН. Он был лучшим послом России. Его обожали. Они считали, что вообще Россия вышла на абсолютно новый уровень. И, кстати, вот кто испортил Лаврова, это американский посол в ООН Джон Болтон, который говорил всем странам тогда, помните, такой был усатый человек?
Да-да-да, в администрации Трампа.
В администрации Трампа, совершенно верно. А тогда он был в администрации Джорджа Буша. И он всем говорил, вы какие-то там, а мы Америка, мы делаем, что мы хотим. И Лавров приехал в Россию и сказал, мы Россия, мы делаем, что мы хотим. То есть, в общем-то, в определенной степени сегодняшняя администрация Кремля считает, что это абсолютно зеркальное отражение того, что делает Америка.
Дэвид, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что встречаться не надо было, но можно говорить по теме малазийского Боинга. А на ваш взгляд, будут ли американцы продолжать поставлять оружие, в том числе и противотанковое, Украине, или все-таки в Москве удастся как-то поставить барьер этим поставкам?
Как это интересно, когда Трамп просто решил доставить это оружие, они реагировали публично, по крайней мере, хотя наверняка были недовольны. Я думаю, что они сейчас выдвигают эти требования, потому что они считают, что они могут это делать. Но они будут, я надеюсь, разочарованы, потому что сам факт, что Россия так угрожает Украину, дает очень хорошее оправдание, для, чтобы Америка вооружила Украину и дала им способность сами защититься. И вмешивать в этом все-таки Россия не может. И в конце концов, я надеюсь и даже верю, что у нас хватает ум, чтобы не позволить им вмешивать в этом.
Давайте мы с вами посмотрим опрос, который сделала наша коллега по поводу того, какой имидж у Америки складывается в глазах простых россиян.
Влияет ли телевидение на ваше восприятие Америки?
По-разному влияет, наверное.
Восприятие в Америке? Нет, не влияет, потому что у меня есть там друзья, родственники, с которыми я постоянно общаюсь. И я знаю, что там творится, что есть, что нет. И социальные вопросы, и любые вопросы, которые касаются, в политику не лезу.
Да, потому что там рассказывают же новости, что там и как.
В какую сторону влияет?
Плохие новости в плохую, хорошие в хорошую. Я считаю, что все должны дружить и ругаться не надо.
Я в основном не смотрю наши телевидения.
А чем пользуетесь?
Фильмы, сериалы, спорт, все.
Очень слабо.
Почему?
Да потому что есть масса других источников, там, где можно, внести ясность для себя. Критическое отношение к любой информации. Нельзя на ура воспринимать все, как дают.
Конечно. Знаете, я в последнее время телевизор стараюсь не смотреть. Но обычно это передача Соловьева или там Первый канал. Но все равно вот Америка в таком... По крайней мере, мои родители, например, да, они слушают эти передачи, они пусть ненавидят Америку. Поэтому, конечно. А как на самом деле? Я сама в Америку не ездила. Думаю, что, конечно, нет.
Нет, скорее нет.
Почему?
Ну, во-первых, я его мало очень смотрю, и во-вторых, я смотрю еще и в интернете различные ролики, и, в общем, создаю свое какое-то мнение.
Америки? Нет, абсолютно. Наше телевидение? Нет, никак не влияет.
Почему?
Ну, потому что это две совершенно разные вселенные, Америка и наше телевидение.
Что касается опроса в Твиттере, то влияет ли телевидение на ваше восприятие Америки? Да, ответили где-то 10%, нет, 90%. Вас вот этот опрос как-то дает вам почву для оптимизма или нет?
Вы это знали? Ну, я, наверное, это знала, и, в общем, дает для России, потому что в Америке, если вы смотрите американское телевидение, то вам там полоскают мозги по поводу России каждую секунду, и в намного... Ну, конечно, Соловьев, это он класс свой собственный, но там вот вчера была New York Times editorial о том, что Путин просто сейчас съест человечество. Во всех новостях вам сразу сообщают, как раз когда Байден с Путиным встречался 16 июня, кажется, и я комментировала, должны меня пригласили комментировать в CNN, я ушла из этого комментария, потому что это совершенно не был новостной комментарий. Это был комментарий того, что Америка нашла себе, нашла, и Путина есть очень много за что, и бесконечные причины критиковать, но это такой совершенно... Одновременно это стал сенсационный голливудский подход, то есть себе нашли новые «Звездные войны», нового Дарт Вейдера, и Путин как раз вот стал именно этим, этим героем. Так что там вам полощут мозги на уровне Соловьева-Киселева в MSNBC, в CNN... И так далее, и так далее.
Нина, вы работаете и живете в Соединенных Штатах Америки. Вот недавно я прочитал материал экономиста Мовчана, который живет в Великобритании. Он поделился своими впечатлениями о том, как русские воспринимаются в Великобритании. Что касается общения там в публичных местах, на вечерах, пати, все хорошо, русские, и это приятно, нам нормальная беседа. Нету никакой антипатии. Но как только ты начинаешь брать кредиты в банки, сталкиваешься с какими-то коммунальными системами, когда пытаешься социализоваться в Америке, как это сделал Мовчан, то русские становятся токсичными. То ли не хотят общаться, то ли не хотят открывать счета в конкретных банках. Это проблема. В Америке, когда работает, как вы сказали, пропаганда, которая тоже промывает мозги, вы чувствуете эту токсичность?
Вы знаете, я не чувствую, потому что я живу там уже 30 лет. То есть я уже
он свежий, бы... Мовчан, он переехал год назад.
Вот свежий, наверное. Я думаю, что да, я не знаю. Но когда я приехала в Америку в 91-м году, и это еще была такая любовь, как раньше говорили, мир, дружба, кукуруза, якобы. Было, в общем, очень неприятно быть американцем, потому что быть в Америке, потому что каждый американец тебе напоминал, что они выиграли холодную войну, что Хрущев проиграл в своих kitchen debates, как вы помните, в 59-м году, когда была выставка.
Ну, это в интеллектуальных кругах.
Нет, и не в интеллектуальных тоже. Ты знакомишься, если там... Ну, еще сейчас-то всем все равно. А поначалу у меня все... Вот Нина Хрущева, там, внучка Никиты Сергеевича Хрущева. Все говорили, а вы знаете, он стучал ботинком. Я говорю, спасибо большое, вы мне никто... Ну. Первый раз вы мне говорите. Кстати, не стучал. Так что нет, американцы в этом смысле, они... В общем, как бы первые и главные всегда и во всем. И, конечно, пиар антирусский. А если вы смотрите фильмы, я преподаю курс по Голливуду и политике, просто в кино нельзя войти. И даже в 97-м году, еще когда действительно была эта мир дружбы, Ельцин хотел все, что угодно, тем не менее, уже тогда были антирусские фильмы. Потому что вообще, вот то, что я сказала про зеркальное отражение, странам нужен враг. И чем страшнее и хуже этот враг, тем лучше и бравее, и сильнее, и смелее ты сам. И в этом смысле Америка и Россия, они похожи, они создают себе вот этот образ врага, возвращаясь к началу нашего разговора, поэтому трудно разговаривать. Они уже все живут в клише, часто подтвержденными уже действиями, и очень трудно найти общий язык.
Но разница в том, что Америка на России делает деньги, а Россия на Америке денег делать не может пока. Но инструменты вы знаете, и Голливуд, и высокие технологии, и самолеты, и так далее. Дэвид, скажите, а вот есть такой информационный штамп или, скажем, аргумент? Кремль часто заявляет, что Москва не хозяйничает у границ США, ни в Мексике, ни на Кубе, ну, не дай бог, в Канаде. А вот американцы открывают базы у границ России в Европе. Что вы ответите на эти аргументы?
Ну, в самом деле, мы должны обратиться к истории. Эти страны, которые сейчас являются членами НАТО, они раньше были оккупированы Советского Союза. Если речь идет о Прибалтике, они были фактически аннексированы. Советский Союз. Они имеют все причины просто опасаться Россию. Мы видим поведение России в течение даже 30 лет после крушения Советского Союза и использование войны внутри страны и внешней войны, чтобы просто укрепить недемократическую власть в России. Россия использует террористические методы. Это был кто отравил, например, Александра Литвиненко в Лондоне и дал приказ на это? Кто уничтожит заложников во время ситуации, где захват заложников? Нет, это просто потому, что это оправданное опасение по поводу страны, которая не может себе управлять демократично. И самый главный аргумент – это, конечно, крушение малайского «Боинг», который был уничтожен русского экипажа, и я убежден по приказам и умышленно русских властей. Все свидетельства указывают на это. Поэтому, когда речь идет об стране, которая не способна на себе управлять демократично, который использует такие методы, естественно, который имеет историю оккупации чужой земли, естественно, надо принимать меры самозащиты. Америка, конечно, не угрожает России. И, между прочим, ее соседи тоже ее не угрожают. Это не украинские войска, которые массируют на границу с Россией. Поэтому это вопрос, который часто повторяется, это лишен смысла. Мы должны иметь в виду разницу между странами, их истории, их привычки, их практики. И потом мы понимаем, что все-таки иметь такой альянс, союз, как НАТО, нужен. Надо принимать тех, которые считают, что они могут быть потенциально под угрозами. И это все в интересах мира.
Спасибо, Дэвид. Нина, скажите, пожалуйста, вот боится ли Вашингтон сближения Москвы и Пекина по геополитическим вопросам, и США получит не отдельного соперника Пекина и Москву, а два в одном флаконе?
Может, да, может, и об этом даже есть разговор, и один из аргументов как бы того, что Россия не должна это делать, потому что, вот посмотрите, Россия это младший теперь младший соратник или младший брат огромного Пекина, Пекин съест Россию, Си Цзиньпинь не Путин и так далее, и так далее. Поэтому Россия должна перестать глупить и вернуться как бы к разговорам с Западом, потому что, в конце концов, это все-таки западная страна. Это хороший аргумент. Я, кстати, хочу немножко ответить на то, что Дэвид сказал, на то, что Америка в интересах мира. Это, конечно, большой, очень-очень большой знак вопроса, и я не хочу звучать как Мария Захарова, но точно знаю, что многие страны с этим не согласятся, что влияние Америки, оно в интересах мира. И, кстати, говоря об истории, правда, давней истории, но раз уж мы упомянули Карибский кризис, Фидель Кастро пытались уничтожить 648 раз. Он даже вошел в книгу рекордов Гиннесса, кстати, к вопросу о том, что мирное существование возможно. И одной из причин, почему Хрущев так был неправ, как говорили американцы, потому что есть доктрина Монро, это все наша территория, это наша территория, наша сфера влияния.
То есть американцы не филателисты,
и рыбки в
аквариуме не разводят.
Марки не собирают. И как когда-то мне сказал Дик Чейни, очень могущественный вице-президент Соединенных Штатов во время администрации Джорджа Буша, когда я ему задала вот такой вопрос, он почти серьезно, он имел это в виду, но так, с усмешкой это сказал. Он сказал, что наше оружие массовой любви, это другие все, у них оружие массового уничтожения.
А вот то, что сейчас перечислил Дэвид, да, вот то, что есть Европа, есть интересы, есть угрозы, на общественное влияние России вот эти аргументы работают в ответ на вопрос, почему американцам можно, значит, строить базы вокруг границ России, а русским нельзя?
По-моему, работает.
Работает,
это, кстати, да? По-моему, да. И вот в вашем опросе какие-то люди даже это сказали. Вот там девушка даже сказала, мои родители ненавидят Америку. И в Америке мои студенты точно так же ненавидят Россию. То есть они свободно могут сказать, а я терпеть не могу, ненавижу Россию, просто потому что им об этом говорят. Так что да, я уверена, что работает. Этот аргумент часто используется, и Соловьев, Киселев, они его поднимают на просто артистическую высоту. И я уверена даже, что Владимир Путин и многие, даже те, кто не согласны с его политикой во многом другом, действительно считают, что вот эта вот американская практика, что можно льву, нельзя собаке, она не должна работать, потому что Россия всегда тоже же страна мессианская, тоже считает, что мы вам не собака. То есть и Путин все время об этом говорит, что если вам можно, то почему нельзя нам? Я даже думаю, что он часто и делает то, что он делает, не потому что даже особенно он это хочет, а потому что нет, раз они могут, значит и можем мы. И вот где-то это нужно сломать. Но я боюсь, что пока Россия остается страной с имперским сознанием, и это, к сожалению, разбить невозможно.
Вот, Нина, вы правнучка Никиты Хрущева. Имперское сознание у вас было? Если было, как вы с ним распрощались? И распрощались ли?
Вы имеете в виду, я лично?
Лично вы, конечно. Вы выросли в семье, извините, главного человека в стране.
Я сама извиняюсь. Прошу прощения за это. Ну, у нас немножко другая ситуация была, поскольку его, как вы знаете, из Кремля выгнали, и это сильно влияет на твою нормализацию. То есть, если бы нет, то, наверное, бы было имперское сознание. Моя мама была диссидентом, ну, конечно, кухонным диссидентом, не Андреем Сахаровым, но все-таки, то есть, у нас как раз не было имперского сознания, потому что даже в мемуарах у Хрущева уже потом его тоже не было. Он тоже потом говорил, что мы не можем диктовать людям судьбы и существования и так далее. Мой герой Михаил Горбачев, который сказал людям в начале 90-х годов, в 89-м году, когда упала стена Берлинская, он же сказал, мы не можем диктовать, если эти страны не хотят быть с нами, вот что Путина очень сильно от них отличает, если эти страны не хотят быть с нами, это мы должны позволить им делать то, что они хотят делать. А Путин нам говорит, что кто это сказал, помните, он в своей вот этой сейчас предновогодней конференции сказал, кто это говорит, что они не хотят, ответил он. Конечно, и это разница. Поэтому я думаю, что мое сознание, наоборот, благодарно, что империя
развалилась.
Когда
произошел разрыв с имперской занозой? Оно же было все-таки. Вы были пионеркой, комсомолкой, правильно?
Я как раз, когда Горбачев великий сказал, это свободная страна, делайте что угодно, я моментально поступила в университет и уехала в Америку. Делайте
спасибо,
что угодно.
Спасибо, Михаил Сергеевич.
Спасибо, абсолютно спасибо, Михаил Сергеевич. То есть у меня, в общем, его не было по семейным обстоятельствам, наоборот.
Давайте у Дэвида спросим. Дэвид, скажите, а у вас есть имперское сознание? Америка the best, Америка number one, Америка лучше всех знает, как надо жить на этой планете.
Ну, я слишком хорошо знаю Америку, чтобы так сказать. Сейчас у нас немало внутренней проблемы, и вообще мы должны тоже думать о будущей стране и наше место в мире. Но в данной ситуации все-таки Америка является самой способной военной державой, которая может противостоять такие...
Нет, Дэвид, лично у вас есть имперское сознание или нет? Да или нет?
Вообще нет имперского сознания в Америке. Просто да, потому что страна, она коммерческая, она капиталистическая, люди, они сосредоточивают на собственное благополучие, страна прагматичная. Имперское сознание – это отражение другой культуры, чем такая культура, которая существует в Америке. Такие меры, которые были приняты исторически и сейчас, они меры самозащиты. И особая роль Америки исходит от того, что Америка все-таки самая большая и самая мощная держава на Западе. Мы видели имперское сознание несовместимо, например, с выводом войск из Афганистана. В этом или вообще с многими поступками в Америке и даже с нашими внутренними дебатами по поводу такие тривиальные вопросы, как отношения между гендерами. Мы просто сосредоточены не на имперских вопросах, и мы с этими занимаемся, я имею в виду с внешней политикой, когда просто нет выбора.
Спасибо большое, Дэвид. Ну, вы, я так понимаю, не совсем согласны с Дэвидом.
Нет,
или
не согласна.
Или вы не хотите продолжать эту
Нет,
тему?
Нет, я могу просто коротко сказать, что в каждом выступлении Джо Байдена понятно и видно, что у Америки абсолютно имперское сознание, потому что Америка через слово говорит о том, что она ведет самая главная демократия в мире, самая главная страна в мире, и что она всех за собой ведет. Вот вам имперское сознание сразу.
Нина, да, мы сегодня не говорили о Казахстане подробно. Все-таки некоторые детали мне были интересны из последних новостей. Например, когда Токаеву, нынешнему президенту, ему задали вопрос или поставили вопрос, куда делись террористы. Он говорил о 20 тысячах террористов извне, и часть из них погибли. И когда ему сказали, где же они, эти погибшие, а вот их выкрали из морга. Ну, вы, наверное, слышали эту информацию. Ну, понятно, что, ну, мягко говоря, это вранье, да? Ну, потому что, ну, сложно в это поверить.
Но, а главное, кто их, вот,
кто их
когда
выкрал,
когда там все теперь
морга,
в порядке, кто их крал.
Да, кто их, ну, вот идет, конечно, тотальное информационное оболванивание, мы все это прекрасно понимаем, но тут, может быть, он в этом месяце был чемпионом по вранью, да, судя по этим высказываниям. Особенно тогда, когда пока сказали предъявите террориста, предъявили джазового пианиста.
Ну, ведь, который, да, потом оказался, что он, да, совершенно не террорист.
Да. Скажите, вот Путин часто говорит неправду. Ну, и особо по этому поводу не парится. Ну, самый простой пример, когда ему сказали про Навального, он сказал, что он сбежал, а на самом деле он его сам отпустил, он был в коме, да? Ну, я не буду перечислять все.
Так же, как он, когда он сказал, что Политковская и Немцов, он сделал все, чтобы найти убийц этих людей.
Да.
Ну и так далее.
Скажите, как часто американские лидеры говорят неправду, и чем они за это расплачиваются?
Вы знаете, это вот то, что мы начали этот разговор. Может быть, это хорошо, что мы, может быть, закончим. Потому что все-таки есть разница в пиаре и пропаганде. Все-таки, когда есть пропаганда, это абсолютное вранье. Оно вранье такое, оно тебе с экрана телевизора или из рупора говорят так, и никто не спрашивает, веришь ты это или не, в это или нет. То есть это вот тебе говорят, а дальше уже твое личное дело. С пиаром по-другому. То есть совсем врать нельзя, потому что должно быть, вот в этом, кстати, Америка особая и очень важная и прекрасная страна, потому что там все должны верить вот эту вот имперскость, я кладу это в кавычки, потому что это другая имперскость, это имперскость комфорта в определенной степени. То есть мы свой образ жизни распространяем, мы не распространяем свои войска. И в этом как-то должно подтверждаться реальностью. Поэтому так врать нельзя. Но можно дезинформировать, что они с удовольствием и прекрасно делают. Можно лицемерить, что они с удовольствием и прекрасно делают. Можно передергивать то, что они с удовольствием и прекрасно делают. Это не значит, что это все неправда. Но есть какие-то акценты, которые расставляются определенным образом. И это, в общем, важно понимать, потому что я, когда преподавала прессу, начала преподавать прессу в Америке, там огромная идея, как вы знаете, идея объективности. И ведь даже объективность может можно подать определенным образом. То есть вот эти вот slanting of the news, такой spin, news spin, то есть перекрутка новостей. Это, в общем, очень важная техника. Но разница огромная между пропагандой и пропагандистическим пиаром, потому что пиар, он не все вранье, он просто как бы передергивание, передвигание фактов.
Возвращаясь опять же к теме взаимоотношений России и США, на ваш взгляд, есть ли какие-то шансы у американцев на этих переговорах, которые еще не завершены, дать возможность сохранить лицо Путину, чтобы как-то разрядить ситуацию, дать ему что-то в качестве подарка или в качестве аргумента, чтобы он объяснил своему населению, вот я поднял эту тему, закрытие доступа НАТО на постсоветское пространство, я за это получил что-то-то и то-то.
Я думаю, что у них нет интереса давать спасать лицо Нету. Путина. Я думаю, что нет. У меня нет ощущения, что есть этот интерес. Вот то, о чем я говорила, что у меня нет ощущения, что они... Поэтому я и хочу, чтобы они больше разговаривали. Может быть, у них как-то начнется, там, если ему дать то-то, то... Одна сторона не верит, и другая сторона не верит. И, а ведь Путин, к вопросу о лжи, и большой лжи, он может сказать, что вот да, мы пытались, я вот сделал так, а видите, они все равно не идут и не соглашаются, и поэтому у нас нет другого выхода. И вот именно то, чего не было во время Карибского кризиса, потому что у той и другой стороны был интерес дать своему населению какие-то выигрышные, выигрышные пункты и сохранить лицо и другой стороне. В общем, Хрущев даже больше, поскольку он был инициатор кризиса, он дал больше Джону Кеннеди. Можно, но я не знаю. Может быть, сам Джо Байден, вот это хорошо, что Дэвид говорил, что он принимает все решения, он, может быть, еще и захочет, потому что он, возможно, хочет, то есть невозможно, он хочет больше заниматься Китаем. Но я не уверена, что у среднего звена есть такое желание.
И, наверное, один из последних вопросов. Какую роль какая роль сейчас отводится Европе? Нет ли у вас ощущения, что она наблюдает за переговорами России и США, и ее позиция несколько ущербная, хотя все дело происходит у границ Европы?
Абсолютно. И это ужасно, с моей точки зрения. Эта проблема уже была 20 лет, поскольку вот с тех пор, как я серьезно занимаюсь анализом, вот как раз с момента Джорджа Буша, вхождения в Афганистан и в Ирак, и Европа, которая возмущалась, говорила нет, и тем не менее все равно в конце концов пошла за Соединенными Штатами в этих акциях. Европа, к сожалению, по-прежнему живет вот в плане Маршалла, когда она была под этим американским зонтом. И мы слышим все больше и больше, что она должна становиться самостоятельной, она должна иметь свои собственные войска, но пока это стоит денег. И они, особенно во время ковида, в общем, деньги можно тратить на что-то другое. И я думаю, что это, в общем, кстати, мировая проблема, с моей точки зрения, что Европа недостаточно сильный актер.
Я хочу, Нина, вас поблагодарить. Спасибо. И поблагодарить Дэвида. Моими гостями были политологи Нина Хрущева, публицист и политолог Дэвид Саттер, эксперт по России и Советскому Союзу. Представители России и США продолжат встречи 12 января на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании Постоянного Совета ОБСЕ. Меня зовут Мумин Шакиров. Всего доброго.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.